Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. В гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Напоминаю, что вопросы я собираю у себя в соцсетях, либо по знакомству мне передают от людей, которые только начинают делать свои первые шаги в церкви и еще где-то стесняются подойти напрямую к батюшке, зайти в храм и спросить. Но я очень надеюсь, что даже такой формат общения поможет им на пути к их воцерковлению.
Ну, если просто зайти в храм и попытаться найти или поймать батюшку, это сильно сложно.
Ну и батюшки бывают по-разному реагируют. Много, к сожалению, историй, когда человеку как-то грубо или строго ответили, и он после этого вот боится снова зайти.
Ну да, бывает такое.
Итак, перейдем к первому вопросу. Здравствуйте, батюшка. У меня очень сложное мышление, своеобразная логика еще с юности, так как я с юных лет еще пыталась найти ответы на вечные вопросы. В итоге я так запутала себя, что иногда кажется, что схожу с ума или уже сошла. Кажется, что какие-то убеждения и реакции на происходящее загнала так глубоко в подсознание, что теперь сложно это все изменить. И еще я очень чувствительна до такой степени, что иногда улавливаю мысли людей. И когда слышу, что кто-то не очень хорошо обо мне думает, очень ранюсь. Еще очень мнительная, болезненно-мнительная. Подскажите, пожалуйста, какой святой мне может помочь от моего болезненного внутреннего состояния?
Ну, этот вопрос такой неожиданно для меня прозвучал, потому что я уже подготовился как-то немножко пофилософствовать, а тут уже прям такой вопрос, что называется, в лоб. Ну, можно порассуждать, какой святой. Действительно, когда человек чувствует какую-то проблему свою и от чего-то испытывает дискомфорт, страдания, можно обратиться напрямую к Богу, попросить. И вот, ну, например, девушка сейчас выразила свои чувства, но я не думаю, что до конца понятно, ну, что ее беспокоит. Здесь... Ну, даже психологи опытные, они не могут сразу человеку дать ответ, а только при какой-то продолжительной беседе. У них еще есть свои методики, которые выявляют. То есть надо выявить проблему, что ее мучает, потому что вот я ничего такого плохого не услышал. Ну, ранимый человек, но воспринимает очень все. Ну, бывает еще, конечно, ранимость, она с обидчивостью связана. Вот здесь вот можно духовно поработать и как-то... Опять же, может быть, с духовником, со священником разобрать вот эти все ситуации, когда если человек на кого-то обижается. Если нет, просто ранимость, такая душа, как открытая. Это как дерево без коры. Есть такие люди? Но если в этом проблема, я бы даже, наверное, так сказал, что люди разные абсолютно. И каждый человек вот с ранимой душой, это обычно поэты, это обычно, ну, какая-то творческая элита. То есть люди, но тоже определенно одаренные. Может быть, посмотреть как на какой-то плюс в этом. Потом человек постоянно рассуждает, нестандартные вопросы. Какие нестандартные вопросы? О смысле бытия. Я считаю, что такие вопросы любой человек должен себе задавать и рассуждать на эти темы. Если мне попадаются люди, которые никогда на эту тему не думали, вот как раз они мне кажутся странными. Я, конечно, вслух это не произношу, но считаю, что человек, он отличается разумом и каким-то саморецепцией, самосознанием. Поэтому здесь, конечно, надо посмотреть, что мучает. Может быть, какая-то ситуация болезненная была в жизни. Может быть, еще что-то. Ну, действительно, если вы испытываете страдания, то нужно молиться Богу, Божьей Матери. А святые, ну, здесь нету определенного какого-то святого, который может вам в чем-то больше помочь. Я думаю, что тот святой, который вам к сердцу ближе, например, как-то вы, ну, сами приблизились к нему, может быть, посетили храм имени этого святого, может быть, помолились у иконы, может быть, какие-то мощи привозили, вы прикладывались к мощам и молились этому святому, житие прочитали святого. То есть к любому святому можно обращаться, к своему заступнику, посмотреть, кто вы, по имени, и посмотреть, кто у вас небесный покровитель святых. ангелу-хранителю адресовать молитву. То есть вариантов молитвы в любой ситуации их очень много.
Следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, давать списывать – это грех или сделать за ребенка поделку в школу, например? С одной стороны, вроде мы помогаем, а с другой, не является ли это пособничеством в обмане учителя? Я запуталась. Сама хорошо училась и часто просили списать. Я не отказывала, а теперь вот спустя годы призадумалась.
Ну, с одной стороны, что с точки зрения этики учебной, то списывание есть некое такое преступление законов, потому что особенность это контрольная, как какой-то испытательный вариант, когда человек вместо того, чтобы готовиться, надеется на то, что таким легким путем получит, и это запрещено, поэтому с этой точки зрения грех присутствует. Например, вот сейчас на ЕГЭ, там же и камеры со всех сторон, и не дай бог, что увидят что-то. То есть ты должен рассчитывать только на свой ум, на свои знания и получать соответственные оценки. Тут лукавство, что человек получает незаслуженный какой-то балл высокий. Вот, конечно, бывает, что и повезло, и какие-то вопросы полегче попались, и как-то все, вот, как говорят, звезды сошли и удалось. Но, конечно, нужно стараться делать самому все. Вот, но многие считают, что это не такой уж прям страшный грех. Ну, некая мелочь такая, ну, списал и списал. А не дашь списать, что про тебя подумают? Ну, еще многие говорят, не просто еще и подумают, но еще и там как-нибудь, может быть, оскорбит. И тем самым ты ближнего в грех вовлечешь. Но я считаю, что такие размышления нужно где-то вовремя останавливать. Всему есть предел. Бывает какая-то ситуация, что человек не смог подготовиться. Вот реально не смог. Но обстоятельства жизни так сложились. Что-то в семье произошло, что-то с близкими произошло. И здесь уже важное контрольное, ему надо действительно пройти, он человек ответственный. Поэтому я здесь думаю, что даже в какой-то степени дать списать, это может быть даже проявление милосердия, снисхождение к данному человеку. Что касается делать работу за детей, выполнять домашние задания, я полностью противник, потому что я вижу, как это
кажется,
происходит.
А мне кажется, знаете, еще такой момент, когда речь идет про поделки, да, вот там вот.
Ну, поделки – это одно.
Мне кажется, что все учителя, ну, прекрасно они видят, что это делали родители. Ну, давайте честно, вот у нас…
Нет, а почему ребенок не может сделать поделку?
А потому что очень часто в первом классе, например, в первом, во втором там задают такую поделку, что ребенок, ну, в принципе, не может…
Нет, если делать ее вместе с ребенком, ну, чтобы он каким-то образом участвовал.
Он, может быть, там, и участвует намазал каким-то,
ну,
образом,
все, ну, все,
и...
а
но все равно, как бы, понятно, что под руководством мамы, и сам бы он это не сделал.
Так это так и на уроках тоже под руководством учителя происходит. То есть, это, вот этот аспект, конечно, пожалуйста, я думаю, что никакого греха нет.
Да, делать, и мне кажется, учителя сложно обмануть, когда они видят красивую поделку, и они понимают прекрасно, что семилетка сам такую не смог бы сделать.
Ну, с одной стороны. С другой стороны, родители показывают своим детям, что нужно совершенствовать мастерство, и дети потом превосходят родителей, учатся. Нет, в этом ничего страшного нет. Я просто про то, что когда уже с младших классов начинают делать задания за ребенка родители,
вот, да, вот это, конечно,
а потом это
проблема.
Все до старших классов, когда доходит, уже, а ребенок уже не способен самостоятельно ничего делать.
Да, конечно.
И когда родители сильно контролируют этот учебный процесс, в конце концов, ну, такой инфантилизм. А ребенку уже надо дальше идти по жизни, и уже и ответственность нести, и за свою судьбу как-то готовиться к этой жизни. И вот этот переход для него будет труднее, сложнее, чем для детей, которые, ну, привыкли к самостоятельности какой-то, к ответственности.
Подскажите, пожалуйста, к какому святому лучше обратиться маме за молитвенной помощью о создании семьи для сына и обретении сыном хорошей спутницы жизни?
Ну, здесь классический такой вариант. Кому больше всего молятся в данном случае, это святые, благоверный князь Петр и княгиня Феврония. Почему им? Ну, так вот мы знаем и житие, так их сложилась жизнь и промысел Божий, что они, прожив жизнь в любви, будучи князьями, скончались в один день. И также, так как их хотели разделить, они перед незадолго до смерти принимают монашество, но оказываются они в одном месте, в одном гробу. Это удивило людей. И до сих пор, кто был в городе Муроме, вернее, где мощи находятся, тоже вызывает некое такое, ну, чувство, ну, удивление, действительно, что Во-первых, и век, в который жили Петр и Феврония, это очень, очень давно сохранились останки, их мощи, и они вот находятся так вот. И когда я приезжал в это место, я видел там очень много молодых девушек, которые не просто вот они подошли, приложились к мощам, прямо они стоят, там какие-то читают, акафисты. То же самое можно родителям читать.
А вот насколько детей вообще это в юрисдикции родителей вмешиваться вот в этот вопрос?
Нет, они же не говорят, они же не говорят, на ком они должны жениться.
Да, они не говорят, но в принципе, вот насколько это правильно.
Молитвой вмешиваться? Но молитва это никогда не вмешается.
Нет, одно дело молитва в принципе о благополучии, о здоровье, например, ну, о каких-то вот таких вещах. А другое дело именно о том, чтобы сын нашел спутницу жизни.
Ну, опять же...
Может быть, сын вообще не хочет? Или сыну вообще 20, а он думает, я там...
Нет, 20 это еще, я думаю, что рано еще молиться родителям об этом. Достаточно, что просто как-то воспитывать, ну, еще с детства, да, что семейные ценности – это благо для человека. А как воспитывать? Чтобы, если здоровая, счастливая семья, у ребенка у него будет образец в дальнейшем. Если, конечно, семья несчастливая, нездоровая и неполная, то, конечно, у ребенка не будет этого образца. И чаще всего, я заметил, это замечено, что как раз вот не складывается личная жизнь, вернее, семейная жизнь у тех людей, у кого в семье были какие-то проблемы с этим. Поэтому вот этот момент важен. Но если уже ребенку даже, ну, мужчине, например, 45 лет, и он никогда не женился, никогда, и как-то вот, ну, понятно, что можно и в 45, и в 50 найти спутницу жизни, и даже, может быть, в 60, но как бы все равно у нас, мы не вечны на земле. Нам кажется иногда, что у нас такое времени, вагоны, маленькая тележка. А если посмотришь назад, обратишься, увидишь, как вот казалось бы, тот ресурс, который у тебя был временно, он уже ушел, как трамвай уже. Ты опоздал уже. Даже некоторые вещи, которые ты не успел там реализовать в своей жизни, уже не получится, потому что все уже сокращается время. И родители это понимают, поэтому они благо желали своего ребенка. Особенно, если это молодая женщина. А если мужчина может детей рожать, как сказал один врач, уролог, хоть в 70, если проблем нет, то для женщины все равно возраст ограничен. Поэтому молитесь Божией Матери, Благоверному Петру Февронию для своих детей.
«Батюшка, благословите, мучает один вопрос. Моя подруга сфотографировала моего сына на кладбище. Честно говоря, я была против, но не нашла вежливого предлога запретить. Теперь переживаю, не может ли это обстоятельство существования этой фотографии как-то плохо повлиять на моего ребенка?»
Ну, тоже, опять же, вопрос в лоб, потому что я об этом никогда не задумывался, что где там человека сфотографировали. И при каких обстоятельствах человек оказался на кладбище, что его сфотографировали? Ну, скорее всего, это похороны, наверное, или посещение, похороны близкого, или посещение могилы. Но есть такое, да, люди фотографируются на кладбище, потому что бывает, что родственники только там и видятся друг с другом. И что я хочу сказать, предваряя этот вопрос, что никакой проблемы в этой фотографии нету, никаким образом она не повлияет, потому что у людей вот есть действительно мистический страх перед атрибутами смерти, перед кладбищем, перед... И вот они прям боятся до ужаса панически этого. Но страх не обоснован. Единственное, о чем бы я мог предостеречь многих людей, я замечал, что люди любят атрибуты смерти, но не, как это сказать, изображать на себе, но это абсолютно не к месту. На каких-нибудь футболочках веселых черепа изображают, подвешивают вот эти вот все. Я против, потому что вот как раз в этом случае символы смерти, они работают. Потому что человек, если он так относится к этому, ну, с юмором, с каким-то пренебрежением к этому вопросу, то, ну, не знаю,
надо бы опасаться этого. А я читала, знаете, такое интересное мнение психологов, что, во-первых, конечно же, чаще потребителями вот этих футболочек с черепами являются подростки или молодые люди.
Не только.
Ну вот там была мысль сказана о том, что вот этот вот подростковый такой возраст противоречий, когда ты хочешь сделать в пику обществу, да, если тебе говорят, что, ну, надо там, не знаю, с цветочками, то ты вместо цветочек специально черепа для того, чтобы как-то вот, ну, протест какой-то. А мы знаем, что некоторые взрослые, к сожалению, не выходят из пубертатного возраста очень долго.
И ну, или же бывает вот кризис среднего возраста, так да. долбанет в голову, что у него становится человек подростком в душе. Вот такое происходит изменение сознания. Инфантилизм проявляет.
Следующий вопрос. Бог есть любовь. Ушла жена 5 месяцев назад. Могу ли я просить Бога забрать у меня любовь к ней, чтоб очистил сердце и голову от нее? Каждый день прошу об этом, потому что любовь к ней меня убивает. Это невыносимо.
Ну, тоже, видите, вопрос такой, что нужно разобраться. Ушла жена, да, бросила, получается.
Ну, случае. Наверное, да.
То есть он ее любит, она его бросает, его, ну, можно так сказать, очень сильно... Он болит это, да, он не может с этим чувством ничего сделать. Ну, здесь вообще сложный на самом деле вопрос, потому что, с одной стороны, ну, если надо действительно ее забыть, потому что, ну, все, ушла и ушла, да. Если есть возможность вернуть, ну, здесь, опять же, при каких обстоятельствах она ушла, кому она ушла, тоже вопросов много. Поэтому а можно ли молиться в такой ситуации? Но если человек чувствует какое-то страдание, как я уже говорил ранее, если он испытывает страдания действительно, и это ему мешает жить сильно, то, наверное, можно попросить Бога своими словами, чтобы как-то отпустило. Хотя вот я обычно, ну, знаю советы, опять же, даже мирских людей, не духовных, они в этом случае как говорят? Ну, займись собой.
Ну, отвлечься, потому поменьше, что, да, мне вот, кажется...
Как трагические мысли, да. Они вот бывают просто в голову. Человек не может даже не спать, ничего не есть. Он в состоянии стресса находится. И как это? Нужно убирать эти мысли из головы. То есть переключаться на какую-то деятельность, на каких-то людей, что-то полезное может общественно делать. Много вариантов есть на самом деле. И таким образом больше, больше, больше. Это как, знаете, как с наркотиком. То есть его, если... Ну, уменьшать дозу, и потом вообще просто в какой-то момент ты уже почувствуешь, что у тебя нету влечения к этому, и постепенно, а потом уже появляется человек совершенно другой, может быть, даже не типаж жены, не обязательно, и все налаживается, и семейная жизнь. И даже когда человек, который там бросает, уходит, потом хочет вернуться, или что-то у него там, какие-то обстоятельства жизни, или, как это говорят, качели вот эти, происходит эмоционально. Тебе уже не надо, место занято. Ну, святое место пусто не бывает, просто себе сказать. Но это, конечно, не то, что прям легко это все прям в одну минуту сделать, потому что это зависимость тоже любовная, она присутствует. И, ну, вот разорвать ее это может человек. Ну, конечно, нужно немножко силы воли для этого.
Мне кажется, вот, знаете, такой ответ важный, мне кажется, только он правдивый в том плане, что время лечит. Когда здесь и сейчас тебе плохо, больно, и ты хочешь выговорить эту боль...
Ну, здесь только время лечит, да.
Тебе, конечно же, этот ответ вообще никак тебя
как
не успокаивает.
Как и смерть близкого, потеря близкого, да, то да. же самое, только время.
То же самое.
Оно, конечно, может быть и не вылечивает со смертью близкого
притупляет
полностью.
Вот
ну, притупляет.
Вот чувства, да.
А вот
да.
эти любовные зависимости, они...
Они точно со временем...
Они проходят, да, они как да. будто бы и не было...
Просто в этот момент тебе этот совет не нравится, потому что тебе хочется здесь и сейчас решения.
Да, а хочешь, чтобы раз отпустила, да, вот и так, все. И дзынь, и все, и сразу. А тут надо, да, немножечко поработать над собой, каким образом научиться переключаться, найти какие-то новые увлечения, если у тебя не было увлечения до этого.
Ну и самое главное, вот...
Ну, спорт помогает
по
хорошо,
кругу
кстати.
Эти мысли у себя в голове не гонять, действительно.
Ну, когда ты отвлекаешься, вот пришел на тренировку, например, пошел куда-то учиться, пошел что-то новое для себя, какие-то новые сферы, там, в поход пошел. И у тебя это все равно потом.
Поэтому же люди вот в работу все. Погружаются, например.
И это нормально.
Да, и это правильно.
Абсолютно конечно. Нормально, потому что отключился от источника твоих мыслей. Ну да, бывает, что, например, вечером пришел, опять началось по кругу.
Ну, это надо просто пережить.
А тут еще, если просто посмотреть вот на эту тему, кто советом, я-то не беру советы, я просто, ну, как общую картинку, да, знаю, как это все происходит. А многие советуют, например, там, удалить телефоны, там, всякие контакты, выйти из всех чатов. Ну, на какое-то время просто отключиться от этого. Но я тоже считаю, что в этом есть какая-то доля разумного, потому что... ну, как это, любовная зависимость, как наркотик?
Ну, конечно, если человек каждый день только и делает, что думает, заходит в соцсети, по 200 раз пересматривает страницу,
пересматривает фотографии,
он же в себе только вот эти чувства увеличивает и увеличивает, усугубляет вот это вот чувство зависимости, жалеет себя. И действительно, поэтому вот запрет, игнор, грубо говоря, удаление отсюда, оно просто помогает действительно...
Так все это логично, все это правильно.
Не думать об этом, конечно.
Ну, опять же, такого универсального рецепта нет, что взял что-то там, как сказать, съел таблетку и все сразу. Этого нет. Ну, время лечит, да.
Следующий вопрос. Сейчас распространена и среди православных тоже теория, что каждый человек – твое зеркало и отражает твои негативные черты. Но это же чушь какая-то. Да, важно, как мы относимся к другим. Конечно, если я начну обзывать и унижать человека, и он ответит мне тем же, это будет закономерно. Но ведь каждый человек со своим характером. Он не мое зеркало, а самостоятельная личность. Иногда человек просто хам сам по себе или в силу обстоятельств. Садист или еще что-то. Причем тут я, не каждый человек добрый. Почему я должна считать, что ответственна за каждого случайного встретившегося человека и его поведение? Он сам отвечает за себя или это не так? Если я, например, не курю, но вижу, что человек курит, то он этим отражает меня? Так же и со злостью, и с другими качествами. Да, я вижу, что человек хамит другим. Причем здесь, что это тоже есть во мне. Если я констатирую факт и данность, бред какой-то, правдива ли это теория или это псевдоправославие?
Я вот, когда вы сказали православие, ну, до этого момента слушал, и непонятно, вот девушка полемизирует с какой-то теорией. Кто сказал, что эта теория верна, что она правильная, что она общепринятая, общепризнанная? Где-то она услышала, от кого, тоже вопрос, источник. Но в православии ничего такого не знаю. Вообще, вот я сколько учился, да, два богословских образования в свое время получил, за все время, пока учился, за все время, пока... священником служу. Я ничего таких теорий подобных не слышал.
Я не знаю, почему эта девушка назвала это там псевдоправославное и вообще связала с православным.
Ну, это вообще с православием никак.
Да.
Даже не псевдо, это вообще никак не касается.
Я полностью согласна с вами, что с православием это никак не связано, но сейчас очень часто психологи говорят, что называется, если так примитивно выражаться, ты цепляешься, когда тебя цепляет. Вот приведу пример. Например, если стройному человеку сказать, ты толстый, ты жирный, его это никак не зацепит, если он знает, что я в нормальном весе, у меня нет никаких проблем.
Я скажу,
проблем.
Да, я действительно жирный, я чувствую, что жирный.
Я занимаюсь в зале, то есть он знает, что на самом деле у меня все нормально, и ты можешь говорить что угодно, но меня это не трогает, и он действительно об этом не подумает. Но, например, другой пример. У этого же самого человека нет второй половинки. Ему говорят, да ты что, да тебе уже там за 35 или там, не знаю, за 30, у тебя нет супруга или супруги, ты, значит, какое-то ничтожество, и если у него это больная точка, то он действительно зацепится и начнет об этом думать. Но не обязательно вот такой диалог по отношению к нему, а просто...
Я же говорю, это подростковая психология, потому что когда уже 45 человеку, мне кажется, его вообще уже не должно цеплять извне ничего, только то, что внутри. Те убеждения, которые у тебя сложились, вот они и есть основа твоего мировоззрения. А то, что тебе говорят со стороны, почему говорят, ты уже знаешь давно. Люди завистливые вокруг, и очень мало людей, которые действительно могут выражать эмпатию, но без всякого, ну, вот этого двойного дна. И, ну, нормально, если тебе говорят. Ну, говорит и говорит человек. Ты... Просто ты, ну, задумайся, если человек, ну, для тебя значимый, важный, ты хочешь с ним поддерживать общение с этим человеком, он тебе говорит неприятные вещи, ну, по какой причине? По-дружески, действительно за тебя переживает. Это же тоже считывается и чувствуется. Тогда это можно все так шуткой легко парировать, отталкивать от себя. А если это вот есть люди такие, прям вот не проживет ни одного дня, лишь бы кого-то подколоть, кого-то унизить, потому что люди так самоутверждают за счет других. И вот такие люди попадаются, мне часто в жизни попадались. Ну, подкалывают, что-то находят, какие-то советы дают. Ну, вот я воспринимаю, как комары, мухи, которые кружатся вот вокруг просто. И, ну, не воспринимаю, не допускаю, конечно, гнева на этих людей. Потому что человек такой, ты с ним ничего не сделаешь, он такой и будет.
Тут же
ну,
еще
ты ему
вопрос...
замечание сделаешь, ну и что толку? На него это никак не подействует. А если на тебя это действует, и ты из этого переживаешь, Ну, значит, какие-то у тебя, брат, психологические проблемы есть.
Тут же еще вопрос про фокус внимания, что если какая-то тема тебя волнует, даже если это по отношению к тебе не сказано, ты это замечаешь у других людей. Ну, самый простой пример. Тебе хочется красную машину, и ты ходишь, и тебе кажется, что в городе у всех красные машины. Я там до работы досчитал 832 красные машины, а до этого я их не замечал, да? Или как вот беременные женщины говорят, я куда ни посмотрю, так все вокруг беременные, я раньше даже не замечала. То есть вопрос про фокус внимания.
Фокус, да,
и тут как раз да. Про это, что если у тебя есть какие-то болевые точки, тебя что-то тревожит, тебя что-то напрягает, ты это замечаешь у других. Хотя это не обязательно может быть выражено как претензия к тебе.
Ну, я считаю, что вообще люди нужно выдерживать какое-то пространство, как называется, дистанцию, границы. То есть не переходить самому чужие границы, не вторгаться в чужое пространство, комфорта его, и то же самое не допускать, чтобы люди просто на ровном месте начинали тебе, ну, например, вот пример, да, эй, там, привет, о, ты что так похудел, а какое тебе твое дело, похудел или не похудел, я этого человека, может быть, не видел лет 10, вот прям вот он, прям он так переживает, что там ты похудел или так радуется за тебя, вот это как раз называется, и когда люди переходят границы личные. То есть ты, ну а чем ты человеку обязан? Почему он так легко
смотрите,
с тобой общается?
Вот кто-то, вот кого-то действительно зацепит, что почему он вторгается, а кому-то скажет, ну да, похудел. Ну и что? Для кого-то
нет,
это вообще никак
нет,
не
будет. Нет, оно может быть, нет, оно может быть и не зацепит. Просто тут я как раз в частности говорю об установках внутренних. То есть, если ты себе не допускаешь, например, вот по отношению к другим, у тебя такие принципы, что ты считаешь, что и в твое пространство не должны вмешиваться люди. Ну, держать дистанцию. Опять же, смотря кто, да. Есть близкие люди, кто в твоем круге общения. А те, кто вообще далеко стоят. То есть, это границы, они... Ну, я за то, чтобы они существовали. Потому что переход вот этот такой границ, он не всегда корректный, не всегда правильный. Конечно, ты сделаешь... вид, что тебя это никак не зацепляет, это тебе, может быть, и вообще не, и не цепляет, на самом деле. Вот. Но просто вопрос, зачем? Зачем? То есть, зачем человек это говорит? Он коммуникацию устанавливает, у него не получается. То есть, люди после такого, они больше закрываются, еще больше держат границы.
Да, я вот еще соглашусь, что мне кажется, что порой люди задают какие-то такие вопросы просто так, чтобы задать. Я вот опять же вспоминаю, например, когда я была беременна своим младшим ребенком. Да, и я помню, что я ездила в какую-то поликлинику, которая находится далеко-далеко, в другом районе города, и после похода, там, сдавала анализы, кровь, я зашла в киоск купить шоколадку. Очень маленькая вероятность, что я в этом районе города окажусь там в ближайшее время, да, и снова здесь буду находиться. Продавщица вот только видит меня, она сразу же спрашивает, а кто будет, мальчик или девочка? И вот у меня просто был такой логичный вопрос, какая вам разница? Ну вот я сейчас уйду, и вы больше меня никогда не увидите, да? Ну какая-то женщина заходила, ну кто-то у нее родится, мальчик или девочка, какая разница? И мне кажется, просто это вот какая-то вот такая, не подумал, что называется. Ну что-то говорит человек и говорит.
Нет, здесь может быть попытка вот как раз как-то скоммуницировать.
Как-то... А зачем коммуницировать в киоске, когда покупают шоколадку?
Привычка. Может быть... Это я видел таких людей, ну, в разных вот таких торговых точках, которые таким образом привлекают клиентов. Ну, то есть, они начинают общаться, разговаривать, и люди, ну, людям легче, они говорят, куда я пойду вот, в магазин? Тут же много пятерочек всяких, магнитов. А вот пойду там, где на кассе меня что-то мне скажут. Ну, тоже имеет место быть. Но здесь нету перехода границ. Почему? Потому что переход границ там, где человек начинает... советовать, учить.
А вот видите, вот для вас, например, нет перехода, но зато, мне кажется, любую беременную женщину, которая вот-вот рожает, там на последних стадиях очень сильно вот раздражают два вопроса, когда рожать и кто будет, мальчик или девочка. Это опять же про ту ситуацию, мне кажется. Вот,
ну, вы-то уже знаете, кто.
Когда ты, ну вот для тебя это больная точка, когда все дергают, все спрашивают, и тебе это не нравится.
Ну, видимо, тут я думаю, что, может быть, со школы нужно преподавать основы этических взаимоотношений. В то же, вот, например, за границей у них есть табуированные темы, они не могут друг с другом говорить. Ну, запрещено с точки зрения этики. Не то, что прям запрещено законом, Там, по-моему, о политике нельзя говорить. О чем еще? Там три темы.
Ну, про религию, конечно.
Про религию, да. Что-то еще там вот они табуированы. И о чем говорить тогда, да, получается. Ну, если вот детей воспитывать и говорить об этических нормах поведения друг к другу, потому что вот как раз, если вспомнить зеркала эти, то, ну, как вот ты относишься к ближним, и так они потом тоже воспринимают тебя. То есть зачем нужна вот эта этика, зачем нужно этому учить? Ну, для того, чтобы тебе было легче и приятнее общаться с другими людьми, потому что как ты к ним, так и они будут к тебе. Вот здесь вот как раз, а не то, что какие-то наши внутренние негативные, деструктивные черты, они прям передаются, на ком-то отражаются. Это, я думаю, что неправильная теория. А то, что ты сам отражаешь и несешь, ты, конечно, или улыбку кому-то подарил, или оскорбление, как вот люди бывают, да, встретились даже незнакомые, и друг друга оскорбляют там с ровного места. Вот это, конечно, нельзя допускать.
Большое спасибо, отец Павел. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма Святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.